Добрейшего вам утречка, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Выходите, подписывайтесь, смотрите. А то у меня скоро день рождения, а там даже полумиллиона нет. Даже как-то по-человечески обидно. Валентин Богданов с нами на связи. Телеграм-канал Валентин Богданов. Мы с Валентином что вечером, что утром не расстаемся. Вчера Валентин фантастически зажигал в вечере с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия». Ну, а сегодня с утра уже здесь у нас Вести ФМ и Соловьев Лайф. Ну, тебе, Валентин, доброе утро. Ну, как муха пенсу счастья принесла?
Доброе утро, Владимир. Доброе утро, слушатели. Скорее всего, да. Но вообще, по мнению Дональда Трампа, победил его дублер, наверное, вице-президент с разгромным счетом. А Камала Харрис, наверное, расстроилась. А почему? Да потому что не было на дебатах Тупака Шакура.
Да, это, конечно, она лыжанулась сильно. Да, это, ну, надо пояснить нашим слушателям и зрителям.
Да, я поясню, да, значит, какое-то время назад ее спросили в эфире, а кто ее любимый из ныне живущих рэперов, и она сказала, что это Тупак Шакур. Но все знают, что Тупак Шакура убили еще в конце 90-х в перестрелке. Но, в общем, дальше пошла волна очень забавных комментариев. Мне один запомнился, там сказали, девушки на западном побережье, а Камал знает, что Тупака Шакура нету в живых. Ну и вот перед этими дебатами троллили таким образом ее республиканцы, сказали, что один билетик они для Тупака Шакура оставят. Ну оставляли, а вот он не пришел. Ну а если серьезно, то что главное нам показали эти дебаты? Они показали нам, что без дебатов Трампа и Байдена никак не обойтись. 15 октября они пройдут, или коронавирус как-то сместит эту дату. Но в любом случае такого уровня исполнительского мастерства, которое показали нам основные кандидаты, их дублеры до этого уровня, конечно, не дотянули. Было там несколько перепалок, но начали, понятное дело, с коронавируса. Все мы видели эту картинку, плексигласовые экранчики, значит, очень мало людей в зале. Но в целом градус был ниже. Правда, вот было несколько интересных всплесков. Ну, во-первых, на теме коронавируса выдало удивительный пассаж Камала Харрис из серии «Назло кондуктору пойду пешком». Сказала, что если Трамп представит вакцину от коронавируса и будет ее рекламировать, она никогда этой вакциной не воспользуется. А вот если представит там доктор Фаучи, тогда вколет. Но на это сказал ей Пенс резонно, что перестаньте политизировать тему коронавируса. Но не политизировать тему коронавируса, конечно, ни у кого не получается. Я думаю, что здесь время сделать некое лирическое, вернее, субстантивное вполне себе отступление. За несколько часов до начала дебатов Дональд Трамп оказал Майку Пенсу существенную поддержку. Он записал в Белом доме обращение. И в этом обращении выступал он на лужайке Белого дома, президент США сказал, что он готов и распорядиться раздавать и направлять в больницы тот же комплект лекарств, тоже лекарство, в общем, экспериментальное, которое и помогло ему самому встать на ноги за какие-то считанные дни. Конечно, это очень такой сильный месседж.
Но здесь я хочу всех отослать к телеграм-каналу Валентин Богданов, потому что Валентин сделал специально для нас, ну, то есть для всех, кто читает его телеграм-канал, очень точный финансовый расчет, что стоит за этим обещанием.
Да, и там, в общем, интересно посмотреть, действительно ли мои, в общем, подсчеты совпадут с реальностью. Но в любом случае у меня получилась большая сумма. Я посчитал среднее там количество американцев, которые сейчас заражаются в сутки. Ну, сейчас эта цифра колеблется в районе 40 тысяч. Перемножил это на цену лечения, ну, я перемножал на 20 тысяч, хотя общее лечение Трампа было, по-моему, заявлено газетой «Нью-Йорк Таймс» как 100 тысяч, но я там делил, объяснял, в общем, все равно получается колоссальная сумма, 800 миллионов долларов в сутки, да, хорошо, давайте поделим на 2, 400 миллионов долларов в сутки, но гигантские все равно цифры, потянет ли Трамп, и как долго потянет, и насколько все это будет серьезно, это еще вопрос, но действительно месседж сильный. Обсуждали и российскую тему. Вот, Владимир, вы вспомнили, как мы вчера обсуждали это в вашей программе телеканале «Россия-1», но вот такое развитие эта тема получила. В общем, любимая тема Камалы Харрис. Знаете, мне здесь Камала Харрис напомнила такую бабулечку из фильма «Курьер». Помните, там такая сцена замечательная на кухне, которая говорит: «Я смотрю телевизор и хорошо знаю нашу молодежь». Вот Камала Харрис напоминает эту бабулечку. Она тоже смотрит телевизор, работает в юридическом комитете Сената и думает, что она хорошо знает Россию. И думает, что она хорошо знает то, что происходит в Афганистане. Растиражировала кандидат вице-президента от Демократической партии одну из новых таких популярных баек нынешнего политического цикла о том, что, дескать, российские власти или какая-то там российская разведка платит деньги за головы убитых талибами американцев в Афганистане. Но не на того напала Камала Харрис, потому что рядом с ней был Майк Пенс, у которого куча родственников служит в Афганистане, в том числе дети, зятья. И он, не споря с ней с помощью каких-то заголовков американской прессы, сказал: «Знаешь, Камала, у меня, в общем, полно родни в Афганистане, и в армии служат американские, уж они-то в курсе, что, не, конечно, не все это бред, и все это выдумано вообще и высосано из пальца». Ну, о чем это нам говорит? О том, что, в общем, российская тема по-прежнему жива, и, наверное, она делала шума, и, наверное, не очень было приятно демократам после того, как глава разведки по поручению Трампа все-таки опубликовала эти документы, где есть стенограмма, в частности, встречи, которая проходила в Белом доме в прошлом, 4 года назад. И вот тогда Обама, как следует из этой стенограммы, вполне себе был в курсе насчет затеи клинтоновского штаба о том, чтобы очернять Трампа через тему его якобы сотрудничества с Россией или представлять его пытались в качестве агента российского влияния. То есть эта тема жива. Но вообще, конечно, понятно, что, в общем, всегда в американской политике вице-президентские дебаты
не самые интересные, да.
Не самые интересные. Но кто из нас, например, вспомнит, о чем говорила тот же Майк Пенс с Тимом Кейном 4 года назад? И кто вообще помнит Тима Кейна? Я думаю, что у этих дебатов, кроме мухи,
действительно, да, там мухи села просто на голову Пенсу, да, выброс своего, да, вот, кандидата.
Ну, не будем тут приводить те комментарии, которыми пестрит демократический спектр.
Которые были очевидны. А заметили вот этот мягкий отсыл к общности между Демократической партией США и Коммунистической партией Советского Союза, которую вчера Владимир Владимирович сделал и упомянул товарища Анджелу Дэвис? Американская пресса как-то начала уже на эту тему нервничать?
Я думаю, что это очень такой сильный месседж. Мне понравилась вчера точка зрения про троллинг. По-моему, коллега Злобин ее озвучил. Ну, в общем, с одной стороны, да, а с другой стороны, они не знают, как реагировать. То есть, что значит откреститься от своей... То есть, это очень мощный ход. Это, знаешь, как в шахматах. Проход в задние какие-то, значит, ряды, и что ход конем, да? И как тут реагировать? Я думаю, что они будут молчать. Насчет Анджелы Дэвис, кстати говоря, довелось мне с ней, я вчера это не сказал, общаться в свое время 7 лет назад, но вот сейчас я слышал последнюю информацию, что она дает только платное интервью. В общем, видимо, не очень хорошо дела идут у Анджелы Дэвис, несмотря на то, что протесты БЛМ катятся по Америке, и, в общем, они опять вспомнили. А что касается БЛМ-протестов, тоже вот к слову пришлось, то вчера произошло такое тоже интересное событие, может быть, несколько пока недоосвещенное, в том числе и в нашей прессе, по факту того, что пока это ни во что существенное не вылилось, но Дерек Шовен вышел из тюрьмы. Дерек Шовен, тот самый полицейский, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, собственно, с убийства Джорджа Флойда.
А он,
знаем,
когда вышел, пошел сразу на это место и там прошел обряд... Как это называется-то? Омовение. Да, омовение. Там же, я помню, ванна была, проповедники, которые чуть ли не заново крестили теперь именем нового американского святого Флойда.
Да, вот где все эти проповедники? Ну, может, как-то Миннесота это посевернее будет, чем Нью-Йорк, может, там похолоднее. Но где все эти проповедники сегодня вечером? Они там пытались выходить, швырялись петардами, ну, в общем, очень-очень хорошие такие правильные
выводы. Да, мы сейчас как раз показываем на Соловьев Лайф вот то, что у тебя в телеграм-канале, да, это мы это видео показываем.
Очередной швырнул петарду, но не промах, там тамошний губернатор на своих ошибках учится, кучу шишек обстучал он уже, поэтому заранее, еще до того, как они к вечеру стянулись на улицу, он мобилизовал национальную гвардию, дал распоряжение полиции, и, в общем, просто их уже начали там паковать, поэтому сегодня, в общем, эти протесты ни во что не вылились, но, естественно, я думаю, что будут большие спекуляции на эту тему, кто же оказался этот таинственный незнакомец, этот неведомый доброжелатель или добрый самаритянин, который выложил из своего кармана астрономическую сумму в 1 миллион долларов. Я, кстати, в своем телеграм-канале опубликовал, нашел в интернете копию вот этого документа, да. Он называется «Форма 72».
Ее, да, вот его показываем как раз. Да.
Вот в правом верхнем углу вписана сумма 1 миллион долларов, то есть никаких 100 тысяч долларов законы штата Миннесота позволяют частично, я понимаю, там схема такая, вносишь 100 тысяч, а если он убежит, то тогда будешь платить 1 миллион. Но вот тут сразу был внесен 1 миллион, у кого есть такие деньги, родственники Шована, бедные, там 1.5 месяца в онлайне пытались собирать по копейке, по центу эти деньги, и собрали аж 4 тысячи. А тут пришел вот некий человек, дал 1 миллион. Ну, понятно, что будут говорить демократы. Уже говорят, что это республиканцы, что это на руку Трампа.
А как же русский след? Я считаю, что... Ведь обвиняли же Россию в том, что
это... Не надо.
Они же обвиняли нас в том, что это мы специальным образом раздуваем в том числе и расовые разногласия в Америке.
Это разрезающий пас на ход. Вы выводите их один на один.
Валентин, это мне нравится. То есть сразу виден любитель и знаток футбола. Это сильно.
Ну, это команда спорта. Так что, ну, не знаю, до этого пока не дошло. Дойдет ли все, что угодно может случиться. Ясное дело, что, в общем, сейчас две главных темы в ближайшее время будут перед нами здесь, перед теми, кто освещает события в Соединенных Штатах. Это, с одной стороны, утверждение верховного судьи. Трамп об этом не переставая говорит, об этом же говорил и Пенс на дебатах, обвинял Камалу Харрис в том, что демократы хотят набить, буквально это слово он использовал, верховный суд своими судьями. Демократы же пригрозили, что если судью Барретт назначат, то они после выборов отомстят, увеличат состав Верховного суда, и уж вот в этом Верховном суде будут сплошные либералы, которые не дадут отменить аборты. Но это первая тема, которая нас ждет, и вторая тема, которая нас ждет, и которая нас не отпускает, это, конечно, коронавирус, и будут ли вообще следующие дебаты между Байденом и Трампом. Дебаты назначены на 15 октября, должны пройти в Майами. Кстати говоря, интересно, что именно в Майами начинал свой забег в президентской гонке Байден. Там проходили первые дебаты демократов, я помню, что мы туда ездили. Ну, какая сейчас будет обстановка, сказать трудно. Флорида, по-моему, сейчас на данный момент 4-й штат по росту числа заболевших коронавирусом. Ну и здесь, в Нью-Йорке тоже, кстати говоря, ситуация обостряется. Частично опять закрываются школы. В 9 районах Нью-Йорка объявлена тревожная ситуация. Ну а в первых рядах наибольшее число заболевших сейчас в Калифорнии. Какие-то тоже колоссальные цифры. Больше 800 тысяч заболевших. Ну и в этом смысле, конечно, еще раз скажу, что трамповская идея, реализуема она, нереализуема, это другой вопрос, но она наверняка найдет отклик. И, в общем, это сильный месседж, конечно, посланный и умеренным избирателям. С другой стороны, Трамп очень сильно качает из стороны в сторону. С одной стороны, он говорит, буду раздавать бесплатно лекарства от коронавируса. С другой, он говорит, да ничего страшного в этом коронавирусе нет. Не страшнее он гриппа. Но вот эти разнонаправленные сигналы, они, конечно, путают американского избирателя. Наверное, это уже отражается в результатах опросов. Но вот средневзвешенные результаты опросов на сегодняшний день показывают 11-процентный разрыв между Байденом и Трампом. Конечно, надо смотреть на колеблющиеся штаты, но и там в общем, тоже не все хорошо, а вернее даже все нехорошо для американского президента.
Но меня удивляет вот то, что происходит, потому что Трамп всегда очень тонко чувствовал хотя бы своего избирателя, но вот с этими посланиями по коронавирусу я не понимаю, на кого он рассчитывает. Особенно эта фраза, что политические соображения не позволяют ему сделать так, чтобы появилась вакцина до выборов. А кто ему политически не позволяет? Вот такие очень...
Нет, тут он имел в виду как раз своих оппонентов. Он тут говорил, что он видит... Он, понимаете, как вот вчера, например, была какая-то удивительная история, когда он за утро опубликовал серию, по-моему, из 19 твитов, где в некоторых из этих твитов он солидаризировался полностью со сторонниками, ну, совсем таких отпетых теорий заговора, которых даже по телевидению и по радио нашему не стоит говорить, но потому что это, ну, это не ковид-диссидентство, а какое-то ковид-безумие. Да? И все это, конечно, ну вот такое лично у меня ощущение, опять же, это абсолютно оценочное суждение, я тут не буду выступать как какой-то эксперт, мое мнение, просто вот мнение. Мне кажется, что почувствовав некий перекос и дисбаланс в происходящем, Трамп полностью взял предвыборную кампанию в свои руки. Это А, Б, мы знаем, что был, ушел со скандалом его менеджер, который занимался его предвыборной кампанией. Может быть, Трамп посчитал, что его сменщик оказался недостаточно эффективным. Возможно, Трамп полагается на свои политические инстинкты. Не зря его некоторые называют даже недоброжелатель таким политическим животным, да, существует такой термин. Но вот такое ощущение, что все те методы, все те механизмы, которые, казалось бы, все те приемы, да, как руки помнят, которые были у Трампа в руках, они, и он их применяет, а они работают против него. Возможно, это привычка, сила привычки, сила инерции. Возможно, просто он перестал удивлять. Но если действительно сойтись на мнении о том, что Трамп это прежде всего шоумен мощный, как политик, да, то, наверное, нужно как-то свой репертуар обновлять. Это если вот эту параллель провести. А вторая параллель, которая тоже напрашивается, можно быть прекрасным политиком, но можно быть не самым прекрасным лидером. Потому что лидерство и...
В общем, это совершенно другое, да.
Это совершенно другое, да. Ты можешь хорошо выступать, давать интервью, быть ярким, создавать постоянные инфоповоды, но совершать какую-то, делать какую-то рутинную работу хотя бы, вот, ну да, вот в этих условиях непростых, прямо скажем, вдаваться в популизм в тот или иной, да, с коронавирусом. Никто не говорит, что там правы демократы, которые там говорят, надо все закрыть, все остановить. Но нужно искать золотую середину. В этом и смысл, и сила лидера в том, чтобы эту середину уметь найти и объяснить, почему это так важно и почему это так ценно.
Вы слушали Валентина Богданова. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Валентин Богданов. Тогда вы будете знать об Америке все. Другой вопрос, что главное все равно надо помнить. Ничего хорошего нам не светит. То есть отношения между Россией и Америкой, кто бы ни победил на американских выборах, имеют четкую тенденцию к, ну, скажем так, думали, что дно, а тут снизу постучали. Значит, сейчас у нас будут новости, а вы тем временем не уходите, смотрите, слушайте телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютубе, подписывайтесь. Ну, а потом у нас... Кто у нас потом? О, а потом сам Сумбатович. Так что доблестный водитель КамАЗа, если кто не помнит, откуда появилось это название, мы вам расскажем. Доброе утро, дорогие друзья. Как обещал, в эфире ордынский водитель КамАЗа Армен Сумбатович Гаспарян. Этот образ возник во время передачи «Поединок», когда уже давно забытый нашими зрителями и слушателями месье Кофтон говорил о том, что КамАЗами, да, чего-то мы куда-то вывозили. Да, и тогда вот как раз Армен Сумбатович подхватил.
Нет, Владимир Рудольфович, должен поправить.
Давай.
Это сказал на поединке между Кофтуном и Кургиняном секундант Кофтуна Кариба, тоже подзабытый.
Вот так вот было, да.
Зрителями. Это... Да, а он выступал как раз передо мной, и вот он выдал тогда монолог, что вот вы подло все скрываете правду, всех русских несчастных пенсионеров сгоняют в специальные лагеря под Москвой, грузят в КамАЗы и увозят за 680 там какой-то километр, где из них делают консервы.
Ну, совершенно сумасшедший человек.
Это был
телеграм-канал «Гаспарян» в нашем эфире. Выходите, подписывайтесь на Армена Сумбатовича. Ну и, конечно, бывшие. Сложно себе представить эту программу как на Вести ФМ, так и на Соловьев Лайв на Ютьюбе без нашей звезды. Ну, Сумбатович, жги.
По поводу чего? Потому что я пребываю в состоянии тотальной осатанелости от всего того, что я наблюдаю, на любой вкус. Я становлюсь как старый добрый чайник. Плюньте на меня, я зашиплю.
Шипите, барин, кто я вам указывать?
Ну, вообще вот все, что я наблюдаю, я не могу назвать иначе, как такая... тотальная интеллектуальная деменция у всего человечества. Вот на любой вкус, что называется, вот события в Нагорном Карабахе уже там полторы недели, я наблюдаю вот абсолютный парад интеллектуальной немощи. Странных людей со странными заявлениями о том, что ничто не предвещало и вообще непонятно откуда что взялось. Эти люди... смотрят на явление тотальной войны, которая происходит там, и прежде всего с точки зрения ведения военной пропаганды, и искренне не понимают всего того, что происходит. Они почему-то считают, что это вообще ну, такое очень легкое совпадение, которое не имеет никаких связей с действительностью. Они спорят с кем угодно. Вчера мне писали, что Пегов всех подло обманывает и не могут быть связаны, значит, Баку и Киев посредством там боевиков Азова или Айдара. Ну, послушайте, вы хотя бы украинские СМИ-то прежде всего почитайте, а потом вы будете делать уже какие-то далеко идущие выводы. Если вы такие темные, давайте я вам расскажу. Значит, известно, что у России братские отношения с сербами. Ну, они исторически такие. Начиная с 2014 года Киев назло России демонстративно начал дружить с Хорватией. Просто вот вам для полноты ощущений, если Армения член ОДКБ, которую нынешние киевские власти презирают, я имею в виду эту организацию, то, разумеется, они будут оказывать поддержку противоположной стороне. Ну, это же абсолютно элементарные вещи. Для этого же не надо получить три высших образования. Достаточно, наверное, просто научиться читать. Читать серьезных людей, не таких клоунов, как вы. Из той же серии абсолютно утверждение я просто вот развел руками. Когда мне скинули, значит, отчет, что на стороне непризнанной Нагорно-Карабахской республики массово воюют курды, которых заслал Асад им из Сирии. Ну, послушайте, вы хоть что-нибудь изучите о сути явления. Если вы не знаете, курды активнейшим образом участвовали в событиях 1915 года, которые в Армении и во всем мире называют геноцидом. И участвовали они на стороне Османской империи. О каком участии массовом на стороне Нагорно-Карабахской республики вы вообще можете говорить после этого? И вот эти люди несут вот этот вот непотребнейший абсолютно бред, который циркулирует по всему медиапространству. И без того там очень сложная обстановка, там гибнут люди. Зачем вы несете эту ахинею? Ради чего? Или вот это заявление, что да мало ли чего там было в 89-м году, это все надо забыть. И сделать вид, что ничего подобного в будущем быть не может. Послушайте, если вы такие все интеллектуалы высокие, я вам рекомендую, вы съездите в Израиль и выступите там где-нибудь в публичной сфере, что надо вообще забыть и не вспоминать про события с 39 по 45 год. Ну и я посмотрю, как быстро государство Израиль на вас отреагирует. своим законодательством. Но почему-то вот все вот эти придурки, они искренне считают, что вот свою ересь надо высказывать именно в российском медиапространстве. А эти бесконечные призывы идти воевать от граждан России, которые уже заняли свое место вот в этих информационных окопах, и они занимаются открытыми призывами к ведению войны. Ну, слушайте, если вам так хочется воевать, то направление, адрес я вам могу указать, если вы в школе географию не учили. Вы для чего это все делаете? Чтобы здесь полыхнуло? Вы решили взять пример с того, что сделал Саакашвили в Грузии, когда он сотворил очередное свое заявление, находясь на Украине, а теперь в Грузии движняк какой идет по этому поводу, с митингами протеста, с поисками агентов влияния и так далее, и так далее. Ну, мозги какие-то элементарные должны быть, и какая-то элементарная совесть. Или вам чего, это война киношная? Вы смотрите Семена Пегова, Александра Коца, искренне считаете, что это в Голливуде было все снято? У меня вчера сердце болело, я когда поутру увидел вот эту опять фотографию бабушки с автоматом в телеграм-канале Соловьев. Вы что считаете, что это кино? Это развлекательные рассказы о войне? Война – это насилие и кровь. Там люди гибнут с двух сторон. А вы паразитируете на этом. Еще искренне себя считаете абсолютно правыми. Все в кучу вообще внесли. Нефть, телевидение, гуманитарный аспект, футбол. Все, что только можно. Ребята, там война идет. Она ничем не отличается от любой другой войны. Наша проблема сейчас здесь в другой плоскости.
Вот туда мы
начали массово заводить недобитую мразь из Сирии.
30 лет назад и сегодня армянские бабушки защищают свои дома. Продолжай, прости.
У нас другая проблема. Туда начали массово завозить эту недобитую мразь из Сирии, которая выжила, к огромному сожалению, от работы наших ВКС. Это те самые муниципальные депутаты из Алеппо, которых там Эрдоган в лагерях собрал. Вот эти головорезы сейчас там. Это уже не локальный конфликт в Нагорном Карабахе. Он, конечно, имеет под собой прежде всего непримиримые противоречия между Ереваном и Баку. Я не знаю, что надо сделать для того, чтобы в этом регионе наступил долгожданный мир. Но теперь это начинается секторальная история с международным терроризмом. Это если вы никак не можете понять, это начинает сильно походить на то, что происходило у нас в 99-м году на Северном Кавказе. Когда туда массово вся мразь с Востока прибыла. Все эти хатабы и прочие. Вот это там сейчас может происходить. Вот об этом надо в том числе думать. Это выходит за рамки локальной истории. Совсем. И еще один момент. Вот я уже какой день подряд с удивлением наблюдаю странных людей, которые говорят, нет, ну вот у них там идет народно-освободительная война. Причем это те же самые люди, которые не признают народно-освободительную войну на Донбассе. А это те же самые люди, которые не признавали народно-освободительную войну в Сирии, между прочим. А тогда объясните мне, а какие критерии вообще у вас существуют? Вы из какой отметки исходите при определении народно-освободительная война? Это первый вопрос. И второй. Я вчера с удивлением прочитал, что да ладно, это там не война, это у них так, незначительный вооруженный конфликт. Ребят, а для вас война это когда сколько миллионов погибнет? Ну, там просто о миллионах речь не идет. Там население Нагорного Карабаха в районе 200 тысяч. Вы начнете называть слово «война» при какой отметке погибших? У вас есть вообще совесть какая-нибудь? Вообще вот элементарная абсолютно. Россия делает титанические сейчас усилия, чтобы вернуть стороны конфликта к формату Минской группы ОБСЕ. А вы вот этими заявлениями, наоборот, подстегиваете. И в Баку, и в Ереване масса людей, которые заточены на войну. Масса. Для них пропаганда войны – это нормальная практика, потому что они 30 лет в этой атмосфере живут. 30. А вы даете им неубиенные козыря. Потому что когда вы говорите о том, что это не война, они еще больше будут распаляться. Как это не война? Мы же в состоянии войны. А потом вы удивляетесь, когда Эрдоган призывает их воевать активнее. Может, вас сначала, клоунов, надо аннигилировать из медиапространства, отнять у вас мобильные телефоны, чтобы вы ересь не писали. А то договорились. Вчера я прочитал. А может, для того, чтобы там это все побыстрее закончилось, давайте Азербайджану продадим побольше оружия. Ну, нормально. Отличная позиция.
А какой кретин это написал?
То есть мало людей уже погибло. Да есть у нас, бегают там великие интеллектуалы. У нас же много таких. Сейчас же, к сожалению, карательной психиатрии нету, поэтому мы и наблюдаем это все. Ну а чего? Они же мотивируют это как? Ну, Россия же является важным мировым экспортером оружия. А сейчас хорошие есть условия. Оружие востребовано.
Ну, вообще-то
это
надо
говорят,
отметить,
между прочим,
что...
те же самые люди, которые говорили...
Ну, надо, во-первых, заметить, что мы как раз призываем прекратить противоборство каждой из сторон. То есть мы считаем неприемлемые военные действия и гибель людей. Поэтому тот человек, которому к этому призывает, но кроме того, что он кретин, что очевидно, он, наверное, еще не очень понимает ни позиции государства, ни в частности, что с Арменией, например, у нас союзнические обязательства. А если говорить о Карабахе, то хотелось бы... Вот, кстати, вчера я услышал, ты говоришь о всеобщем странах. А я не понял, что сказал Пашинян по поводу признания Карабаха. Вот ты смог понять? Знаешь, я реально выслушал и ничего не понял. Потому что фраза типа «мы должны смотреть, если это нам поможет, типа признаем, а если не поможет, не признаем». Подумал, нифига себе, крутые принципы.
Ну, здесь можно, конечно, вспомнить, что ненавистные Пашиняну турки без всякого анализа просто брали и признавали Кипр в свое время. Здесь же важно другое. В свое время, это было еще в 2015 году, когда встречались мы с армянскими политиками, и вставал вопрос, а почему вы, ребят, ну вы же такие наши союзники, почему вы Крым не признаете, почему вы Донбасс не признаете? Они нам говорили о том, что, а это все потому, что Россия не признала Нагорный Карабах. Я им объяснял, послушайте, как может признать Нагорный Карабах Россия, если Нагорный Карабах не признает Республика Армения? Вы о чем вообще говорите? Вы вообще с этого должны были начинать. Там понятно, откуда берется. Да, это написано в положениях Минской группы ОБСЕ, которые вы все подписывали. Они же теперь, заметим себе, и Ереван, и Баку старательно обходятся без слова «комбатант», чтобы еще под Женевскую конвенцию не влететь. Поэтому у них либо наемники, либо добровольцы. Никаких других слов там быть не может. Но тем не менее, это был 2015 год. Сейчас у нас 2020. Если как бы там идет народно-освободительная война, а именно это заявлял все время Ереван, если речь идет о том, что то, что происходит на Нагорном Карабахе, есть классическое продолжение событий трагических 2015 года, вот тот самый пантюркизм, и Эрдоган это сам еще раз обозначил, две страны, один народ, то тогда главное, что должна делать Республика Армения, это признавать. А товарищ Пашинян даже в этом случае является собой классический пример импотенции сознания. Он говорит о том, что это надо будет сделать на основе анализа. Анализировать он там что собрался? Вот мне просто очень интересно. 31 год – это мало для того, чтобы провести анализ? Недостаточно времени? Надо сколько еще лет?
Ну, проблема же в том, что каждая из сторон, ну, во-первых... говорит, не слыша другую сторону, а попытка посадить их за стол переговоров на протяжении 30 лет приводит к тому, что только до чего-то удается договориться, потом происходит смена власти и идет отказ от договоренности. Потому что когда азербайджанцы говорят, слушайте, ну 7 районов, ну сколько лет можно говорить? Ну хорошо, ну 5 хоть верните, 2 статус, но у нас 700 там, или 800 тысяч человек оттуда уехало, но это не армянские земли, никогда не были. Ну давайте на эту тему разговаривать. И когда эти разговоры идут сначала с Робертом Кочаряном, потом с Сержем Саргсяном, а при этом приходит Пашинян и говорит, да я вообще с вами со всеми говорить не буду. Азербайджанцы говорят, ну что вы от нас хотите? С другой стороны, когда спрашиваешь, а какая будет судьба Карабаха, И армяне говорят: хорошо, ребят, ну а судьба Карабаха какая? Ну, если району мы отдадим, особенно если 7, но вы перережете связь с Арменией, вы сможете долбить вообще весь Карабах насквозь. А где гарантия, что вы нас не начнете просто тупо утюжить и уничтожать? И каждая из сторон говорит: нет, ну мы, конечно, готовы, но... И эти «но» не дают возможности ни с кем разговаривать, потому что все боятся, как только позиция изменится, то того, кто эту позицию изменит, выкинут на штыках из кабинета. Только Россия может это решить.
В результате этого всего в очередной раз... А вот это невозможно, в принципе, сделать, к огромному сожалению. То есть это возможно при русском генерал-губернаторе. Вот это единственный вариант. А при всех прочих позиция все равно будет та же самая. И в Баку, и в Ереване. Потому что любая попытка заговорить о мирных переговорах, ты сразу становишься врагом народа. Я тут получил с добрую сотню писем по поводу того, что я являюсь предателем и гнусным изменником. Это только за то, что я говорю о том, что война – это чудовищно. И войне ни один нормальный человек радоваться не может. Если это все на таком уровне происходит. И в Баку ровно то же самое. Вчера разговаривали с известными политологами бакинскими. Они не под запись открыто говорят: слушайте, да вы тоже поймите правильно. Если бы там было с кем договариваться, уже бы давно договорились бы и развели края. Потому что вот помимо того, что туда воткнешь шест своим флагом, с политической точки зрения это все уже давно функционала не имеет. 30 лет прошло. Но если, извините, каждая следующая власть приходит и говорит: а нам вообще не указ то, что было раньше, ну это тоже странно. Я когда вот Пашинян первый раз об этом сказал, я говорю: послушайте, это критическая ошибка. Вы посмотрите трезво на географию региона. У вас граница с Турцией, с которой нет вообще никаких отношений с 15 года. У вас граница с Азербайджаном, с которым у вас война 30 лет идет. И еще у вас есть граница с Грузией, в горной местности с Ираном, и есть граница с Грузией. Да. Вы о чем вообще говорите? Вы посмотрите трезво на вещи. Так нельзя поступать. Что делает Пашинян? Он, с одной стороны, говорит: я в гробу видел все, что там эти договорились, меня не касается. И инаугурация у него проходит в Нагорном Карабахе. Ну, это зачем было сделано?
Нет, ну вопрос в другом.
Вот
хорошо.
Скажите мне, чем проспект Баграмяна плох?
Подожди, хорошо, ты проводишь инаугурацию в Нагорном Карабахе. Тогда скажи, Нагорный Карабах, это что? Но мы знаем, что Нагорный Карабах всегда, вот просто это земля, на которой всегда жили армяне. Всегда. Великие христианские святыни находятся на земле Нагорного Карабаха.
Это второй вопрос.
Нет, нет, это очень важно. Поэтому здесь он должен ответить: а Карабах это что? Но когда он сначала говорит: Карабах это Армения, а потом он говорит: мы готовы признать Карабах. Кем? Независимость Карабаха? Но позиция должна быть у человека политическая, с которой дальше ты можешь говорить: я буду воевать за Карабах там до последней капли крови. Пожалуйста, это тоже позиция. Но когда ты говоришь: Карабах, Армения, и я готов признать Карабах независимым, это диаметрально противоположные подходы. Ну нельзя. Ну,
так это даже второй вопрос здесь. А первый-то состоит в предвыборной программе Кочеряна. О, господи, Пашиняна. Который говорил, что все беды нашей страны от того, что у власти находится клан карабахцев. Ну он же с этого начал, вот его же никто за язык не тянул. Это одно из первых было политических заявлений его. И на него все посмотрели и сказали: мужик, ты вообще, ты в сознании, ты что несешь? У тебя страна войну ведет, так на секундочку, за эти самые земли. Ты кого обвинил в крахе? Вот этих боевых офицеров, которые ту войну прошли, когда ты, извините... отрабатывал маленькие незначительные заказики фонда Сороса. Ты себя кем возомнил? Маршалом Баграмяном, что ли, в той войне? Все же знают прекрасно твой профессиональный уровень, что писала твоя газета, кто ты был на самом деле. Вот тогда надо было бить в набат по этому поводу.
Слушай, ну ясно же, что ну, народ проголосовал за Пашиняна, народ выбрал Пашиняна. Но выясняется, что ты выбираешь человека, прислушиваюсь к тому, что и как он говорит, а когда надо заниматься государственными делами, возникает разрыв. Но здесь что важно, что армяне сейчас консолидировались, им уже даже не столь важно, кто сидит в Ереване, им важно, кто воюет в Карабахе. А в Карабахе, конечно, все решает отнюдь не Пашинян. А люди, которые умеют воевать, и мальчишки 2002 года рождения, и командиры, которые прошли еще и Первую войну. Это так же.
Ну и вот ненавистный товарищу Пашиняну карабахский клан в полном составе сейчас там. В полном составе.
Это да.
Они все там находятся.
Потому что для них нет вопроса, а что такое Карабах. У них ответ очень простой. Для них Карабах — это родина. И за эту родину они готовы умереть. Телеграм-канал Гаспарян, телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Выходите, смотрите. В следующем часе Армагеддоныч.